Глава 4. Ночь и правда выдалась прекрасная, особенно после будоражащей звездной крови. Жадно вдыхая ночную прохладу, я наслаждался безопасностью и спокойствием Фригольда. Ради этого стоило вернуться. Мы медленно шли вдоль цветка жилмодулей по знакомой круговой дорожке. В фиолетовом небе мерцали огоньки далеких кругов. И даже синяя игла диска акреции не казалась зловещей. Романтика. Я обнимал теплую талию травинки, девушка льнула ко мне, и в голову лезли нескучные мысли, как у любого мужчины от близости красивой женщины.
«Пойдем на наше место», — предложила травинка, склонив голову мне на плечо. «Помнишь его?»
По дороге, помимо того, чем обычно занимаются влюбленные, мы болтали. Травинка рассказывала о том, что происходило за время моего отсутствия, а я осторожно выспрашивал ее, тщательно подбирая слова. Среди прочего, речь зашла о ее отце.
«Папа? Да, я его помню, конечно. Мне было 9, когда он пропал».
«Каким он был?» — спросил я.
«Ну, знаешь, он был очень сильным и надежным, как скала», — задумчиво произнесла травинка, словно вспоминая. «Все его очень уважали, даже боялись. Он ведь стал первым серебром во Фригольде, а может, и среди всех земных восходящих».
По ее тону чувствовалось, что девушка очень гордится отцом. Ну что ж, причины у нее действительно имелись. Винсент Кассиди был легендой, основателем колонии и создателем народа Земли. О нем здесь говорили с уважительным придыханием. Вот Винс бы! При Кассиди такого не было. Но у стариков всегда трава зеленее, а мне требовалось понять, каким человеком он был.
«Еще помню, у нас был ритуал», — хихикнула травинка. «Когда отец возвращался, он обязательно привозил подарок либо мне, либо Марку. Но не простое, а связанное с восхождением. Содержащий звездную кровь, траву, ядро, реликт, иногда предмет. Как живой лист или полог ночи. Мы ждали, загадывали, что будет».
«А какой он был человек? Какой у него был характер?»
Травинка задумалась и ответила не сразу. «Но нас он любил, это я точно помню. Ты сейчас спросил, и я вдруг поняла, что видела его редко. Отец ведь постоянно пропадал в рейдах, походах, экспедициях. Он возвращался во Фригольд, отдыхал пару недель и снова отправлялся куда-то. Он мало уделял времени семье. Но я его не осуждаю, он был Риксом. У него всегда было много забот».
«Кто же управлял Фригольдом в его отсутствии?»
«Ну, знаменосцы, Эрик, Вероника. Мама тоже помогала», — ответила с легким недоумением травинка. «Почему ты спрашиваешь, Сигурд?»
«Я просто подумал. Если бы твой отец вернулся, он был бы не против наших встреч. Как ты думаешь?»
«Я бы его уговорила», — уверенно сказала травинка. «Я бы ему все объяснила, и он бы понял. И знаешь, может, он смог бы убедить маму. Отец был единственным, кого она уважала».
«То есть она сейчас никого не уважает?»
«Мама считает, что нас несправедливо обидели».
Лоб травинки прорезала легкая морщинка.
Ей было явно неприятно говорить об этом. «Понимаешь, Сигурд, она ведь не с Земли. У нее другая психология. В единстве имеет значение слава и личная сила. Имеет значение кровь. А мама здесь самая сильная из восходящих. Если бы мы жили по законам народов круга, все было бы по-другому. Но я не хочу говорить об этом. Не хочу думать об этом, Сигурд. Я хочу думать о тебе и обо мне. Сегодня только наша ночь. Ой, кажется, дождь. Ты тоже чувствуешь?»
«Да, она не ошиблась». Зашумел ветер. Мне на лицо упало несколько круглых капель. Вот-вот должен был начаться дождь. Короткий, но проливной, как всегда в единстве. Мы находились недалеко от загонов, вокруг которых складировали штабеля сухой травы, и, не сговариваясь, побежали к ним. В большом крытом загоне ночью держали Тауру. Длинный, теряющийся в сумерках ряд стоил с яслями для корма. Внутри дремали огромные рогатые животные, а над ними второй ярус, где сушились охапки сена. Снаружи уже хлынул проливной дождь. Громко забарабанил по крыше, и глазастая травинка кивнула в сторону приставной лестницы, ведущей на сенник.
«Ура! Там никого нет, раз лестница внизу!»
Я залез наверх и помог забраться ей. Тут было тепло и уютно. Приятный аромат свежескошенной травы заглушал резкий запах животных. На балках сушились связки диковинных трав. Сам помост был тонким, но вполне мог выдержать двоих. Судя по некоторым деталям, сенник часто использовался не по назначению. Уединиться во Фригольде не так просто. Отдельные отсеки дают только семьям. Остальные живут в общих спальнях. Поэтому все укромные уголки частенько использовали влюбленные для своих свиданий.
«Втащи лестницу наверх», — тихо попросила Травинка. «Это значит, что тут занято».
Я выполнил, отрезая путь к отступлению. Травинка уютно устроилась в груди сена, надевая на ушко золотой ободок Коффа. Покров тишины окутал нас, гася все звуки снаружи. Даже гул дождя стал почти незаметным, фоновым. Но спасет ли это от руна соглядатая? Я очень надеялся, что невидимая шпионка сейчас на перезарядке. «А ты, значит, часто здесь бываешь?» — прошептал я, подползая к ней.
«Дурак! Девчонки рассказали!» — стукнула меня девушка. «С кем мне здесь бывать, кроме тебя, Сигурд?»
Она завозилась, устраиваясь в моих объятиях, и задумчиво прошептала, глядя снизу вверх.
«Знаешь, ты так изменился. Даже лицо, выражение другое. Смотришь по-другому. И тело тоже совсем другое. Ты тот же и другой одновременно. Что случилось с тобой, Сигурд?»
«Минос сказал, что я поглотил звездную кровь, и она изменила меня, поэтому мне дадут гвоздь, чтобы управлять изменениями».
«Да, я уже поняла это», — кивнула Травинка. «Такое бывает, но все равно это удивительно. Мне кажется, у тебя даже волосы темнеют, хотя, может, просто света мало».
«Тебе не нравится?»
«Нет, наоборот», — призналась девушка чуть смущенно. «Мне очень нравится. Ты стал таким сильным, как настоящий восходящий».
«А ты самая красивая восходящая на свете», — сказал я, жадно целуя ее. «И самое желанное. Я думаю о тебе днем и ночью. О твоих губах, твоих руках, твоих объятиях. Иногда кажется, что с ума схожу».
«Я тоже», — призналась девушка, отвечая на мои поцелуи. «Это взаимно, Сигурд. Я тоже думаю о тебе, даже в грезах. И наяву еще сильнее. Я метком, я читала книги. Я понимаю, что это гормоны, химия организма, но это же так, так хорошо. Я хочу быть с тобой, Сигурд».
Нас тянуло друг к другу с неудержимой силой. Поцелуи становились все горячее, взаимные ласки все настойчивее. Пальцы Травинки поглаживали мои руки и плечи, а затем забрались мне под майку, решительно стаскивая ее с плеч. Я осторожно расстегнул молнию ее комбинезона, под которым не было ничего, кроме гладкой, шелковистой, ослепительно белой кожи. Девушка затрепетала под моими прикосновениями, учащенно дыша и нетерпеливо кусая губы. Я с наших первых встреч заметил, что у внешне скромной Травинки пылкий темперамент. Когда мы оставались наедине, она удивляла своей страстью и чувственностью.
«Подожди, Сигурд», — прошептала она. «Не торопись, пожалуйста. Я... У меня ведь до тебя никого не было. А у тебя... Было много девушек?»
«В этом мире ты у меня первая», — сказала я чистую правду. И такой ответ полностью устроил Травинку. Мы тонули друг в друге. Мы ласкали друг друга все откровеннее. И мне стало абсолютно плевать и на белого дьявола, и на невидимую Пикси, которая, вполне возможно, сейчас шпионила за нами. В этом мире существовала только Травинка, ее шелковистые волосы, ее упругая нежная кожа и нетерпеливые страстные губы. Все шло так, как должно, и крепость уже была готова открыть свои ворота, когда резкий толчок сотряс помост, на котором мы лежали.
«Что это?»
Травинка напряглась, уперлась ладошками мне в грудь, прислушиваясь. Снизу донеслось грозное фырканье, а затем еще один мощный удар заставил покачнуться наше убежище. Животным будто бы не понравились наши утехи, и одно из них пришло в ярость. Еще один удар. Одна из опор, удерживающих второй ярус сенника над стойлом, с хрустом переломилась. Пол под нами резко накренился, и, вцепившись друг в друга вместе с грудами сена, мы с Травинкой неудержимо поехали вниз. К счастью, высота была небольшой, а приземляться пришлось на кучу сена. Вскочив, я увидел перед собой морду здоровенного Тауру, бьющего копытом, и приготовился к драке. Однако Травинка меня опередила. Выпрямившись, мгновенно вызвала скрижаль, впечатав зеленую руну возверевшего рогача. Тауру моментально успокоился, зафыркал, жалобно замычал. Этих флегматичных животных вообще очень трудно разозлить. Я загораживал девушку, однако Травинка отодвинула мою руку и бесстрашно приложила ладонь к покрытой шрамами морде животного. Новая руна вспыхнула на ее пальцах.
«Успокойся и скажи мне», — ласково проворковала девушка,
удерживая одну руку на лбу животного, а второй пытаясь застегнуть свой комбинезон.
«Что тебя так взволновало, малыш? Неужели мы?» Несколько секунд травинка как будто чутко прислушивалась. Руны действительно позволяли ей понимать животное. А затем повернулась ко мне. «Он не сам по себе пришел в ярость, Сигурд. Ему кто-то помог. И я, кажется, даже знаю, кто». Она внезапно внимательно огляделась, будто пытаясь отыскать что-то невидимое. И я понял, что ищет девушка. Работая сейчас истинный взор, я бы наверняка увидел тоже. Но открывать свою скрижаль и использовать руны при травинке было крайне рискованно. Впрочем, у моей подруги, как оказалось, есть свои методы. Снова вспыхнула скрижаль. Травинка ловко тасовала свои руны. Она подбросила в воздух что-то вроде небольшого семечка и активировала на нем рунный глиф. Семечко взорвалось облаком светящейся пыльцы, от которой оглушительно чихнул Тауру. Но кроме этого, оседающие пылинки облепили невидимую крылатую фигурку, порхающую над нами. Говорящая все-таки использовала свою руну и ухитрилась сорвать первый интим своей дочери. Мне показалось, что игрушечное личико Пикси преисполнено ехидство.
«Сильви!» — звонко выкрикнула травинка. «Ах ты маленькая дрянь! Я тебя поймаю и посажу в бутылку!»
В гневе она вновь стала удивительно хороша. Настоящая гордая дочь, говорящая с травами. Раскрытые скрижали, кружащие вокруг нее руны, добавляли впечатление. Пикси, оставляя за собой след из пыльцы, поспешила ретироваться подальше, улизнув в какую-то щель. И правильно, с травинкой на ветру сейчас лучше было не связываться.
«Ты видел, Сигурд?»
— повернулась она ко мне, бурно дышащая, с развивающимися волосами и сверкающими от злости глазами.
«Как она посмела шпионить за нами! Но я им покажу!»
«Сюда идут, травинка!» — предупредил я, прислушиваясь. «Нам лучше уйти». Конфуз, прервавший наше свидание, вызвал немало шума. Невдалеке уже мелькали лучи фонарей. Кто-то шел к загону, чтобы узнать, что произошло. К счастью, дождь уже закончился. И мы с девушкой быстро выбрались через черный вход и побежали к Фригольду, стараясь остаться незамеченными. О продолжении свидания не было и речи. Травинка просто пылала от злости. Да и меня неожиданная фиаско выбила из колеи. Хорошо еще, что белый дьявол мудро молчал, предоставляя возможность хоть немного побыть нормальным человеком.
«Что это было, травинка?»
«Это Сильви, руна моей мамы, шпионка», — возмущенно выдохнула травинка. «Это она подстроила, специально разозлила Тауру, чтобы нам помешать».
«Руна-существо?» — уточнил я.
«Ты знаешь, как ее нейтрализовать?»
«Сильви — это ерунда, но...» «Мама не даст нам быть вместе, Сигурд», — вдруг всхлипнула травинка. «Я ее знаю».
«Успокойся, не переживай. У нас еще будет время», — попытался я ее успокоить, взяв лицо в ладони. «Я все устрою, обещаю».
«Правда?»
Слезы травинки, готовые пролиться, просохли. Она улыбнулась.
«Я тоже не собираюсь сдаваться, не думай. Я знаю, что нужно сделать. Я ей покажу».
Тогда я еще подумал, что травинка говорит так на эмоциях. Но уже совсем скоро оказалось, что моя возлюбленная была абсолютно серьезна. С утра, как обычно, наше копье собралось на площади, в ожидании нового задания. Динамит ушел на оперативку, а ребята перешучивались, вспоминая вчерашний вечер. Досталось и мне.
«Я слышал, кто-то вчера сеновал в загоне проломил», — усмехнулся Инь. «Не видел кто, Сигурд? Ты вроде поздно вернулся. Тот, кто сражается, говорить, любовь проломить любые преграды».
«Проломить японам, мама, это еще постараться надо», — прогудел Грохот. «Хорошо поработал кто-то. Качественно».
«Многие старались, ни у кого не получилось».
«Ну так и ёпта, десант не посрамил, на».
«Да вообще никого не посрамил, но скотоводы ругаются. Говорят, аккуратнее летать нужно, особенно по ночам».
Усмехаясь, я отмалчивался. Откровенничать об отношениях с травинкой вообще не входило в мои планы. Хотя некоторые мужчины в этом отношении хуже кружка кройки и шитья. За вчерашний вечер моя слава незаметно выросла еще на два деления и достигла 37 из 50. Но чем я был этому обязан? Теплой встречей в виске или ночными приключениями с травинкой? Тоже своего рода авторитет среди мужского населения Фригольда. Бог весть. Интересно, изменилась ли слава травинки? Но как мне спросить, не вызывая подозрения? К сожалению, я пока даже не успел приобрести новый вокс, чтобы связаться с ней. Вскоре появился динамит. И он объявил, что нам предписано прибыть на посадочную площадку винтокрыла для проведения инструктажа. Как я и думал, нас решили использовать по назначению максимально быстро. И, скорее всего, раз конкретная задача не поставлена, будем знакомить экипаж с техникой. Посадочная площадка, громко сказано. Грифон, хищно опустив морду, стоял на том же месте, куда я его посадил. А кто еще переставит?
Однако люди Треева уже успели обнести место модульным ограждением и выставить пост охраны. Я сразу обратил внимание, что винтокрыл сверкает. Помыли и почистили, подновили окраску и сняли с крыльев пустые ракетные барабаны. Возле него и сейчас копошилось несколько людей, одним из которых был и сам вездесущий Трейв Уитли.
«Приветствую», — пожал он нам руки. «Знакомься, Сигурд, это Пан. Это Марта Уильямс, а это Мирко. Теперь они часть вашей команды. Будут обслуживать винтокрыл на земле, как технические специалисты. Подготавливать к вылету, ремонтировать, перезаряжать. У них уже есть вопросы, пообщайся, пожалуйста. Вероника сейчас подойдет».
Ого, это действительно было очень важно. Пан, уже пожилой, но крепкий моно, оказался мастером на все руки, специалистом-механиком, ранее работавшим с широким спектром техники. А вот Марта, худощавая женщина неопределенного возраста, имела очень ценную специализацию — инженер-специалист авиационного и радиоэлектронного оборудования. Правда, до появления винтокрыла она 10 лет трудилась на линиях репликатора, потому что применение ее таланта во Фригольде не нашлось. И малость заржавела, по ее собственному мнению. Но мануалы, имевшиеся в наличии, должны были восстановить квалификацию. Ну, а Мирко, судя по всему, совсем молодой паренек на подхвате. Подай, пронеси, подержи ключи. Я безо всяких усилий вспомнил. Просто всплыло, что в Звездном флоте у технического персонала была целая иерархия сертификатов и категорий с разными допусками и строго регламентированными видами работ. Но здесь, естественно, все это не имело смысла. Хорошо, что вообще нашелся хоть кто-то, понимающий в летательных аппаратах. Земная военная техника считалась сверхнадежной, долговечной и имеющей огромный запас прочности. Однако техническое обслуживание никто не отменял. Я пообщался с новоприобретенными техниками, отвечая на их вопросы и задавая свои. Сработаемся. Ребята, кажется, вполне толковые. За время моего отсутствия Марта уже смогла получить технические допуски у Кагитора, протестировать и отрегулировать блоки авионики. А Пан разобрался с системами вооружения, устранил пару мелких неисправностей с помощью ремонтного паука и полностью заменил кассеты Гаусс-турелей. Теперь у Грифона были острые клыки, которыми можно огрызнуться на любого врага.
«Мы готовы подвесить ракетные установки. Ждем только твоего мнения», — сказал Трейв Уитли.
«Серьезно?» — удивился я. «А у нас есть ведьмы?»
«Родных ведьм в сборе нет, и даже схемы нет. Но мы давно уже настроили производство термической или кумулятивной боевой части для переносных ракетометов типа «Пилум», — терпеливо объяснил Трейв. «Как ты, наверное, знаешь, боевая часть унифицированная. Что для «Пилума», что для «Ведьмы» она одинаковая, разве только пусковые и корпус. Но он модульный. На Грифоне 2 подвесных 6-зарядных барабана. Мы их сняли, посмотрели. Совместимы с «Пилумами» без проблем». Но вопрос, как поведет себя винтокрыл с одним импеллером при полной боевой нагрузке и полном экипаже на борту. Я вообще удивлен, что ты его поднял в воздух и проделал такой путь.
Теперь объяснять пришлось мне о технической возможности полета с одной турбиной и связанными с этим проблемами. К сожалению, изготовить новый тилт-ротор во Фригольде было невозможно. Слишком сложная штука. Их и на Земле выпускала единственная корпорация. Однако сам второй винт изготовить оказалось вполне реально. Трейв обещал сделать его с помощью точнейшей трехмерной модели, снятой с существующего, и восстановить управляющую магистраль. Запитать оба импеллера можно было от одного тилтротора, значительно увеличив нагрузку. Однако это вполне рабочий, даже не теоретический вариант, который снимет большинство проблем. Я был готов летать и на одном винте, но недалеко и недолго. А вот если задумка Трейва осуществится, радиус действия и возможности винтокрыла значительно расширится. Пока мы общались, а ребята из моего копья изучали винтокрыл изнутри и снаружи, подошла Вероника. И не одна, а в сопровождении нескольких людей. Собрав нас у борта Грифона, она объявила. «Как вы уже, наверное, знаете, ваше копье переформировано в особую аэромобильную группу «Одиссей». С техниками уже познакомились? Ваша боевая часть команды будет выполнять специальные задания и подчиняться непосредственно мне. Довольствие, экипировка и награды по высшему разряду.
Командиром группы остается Дмитрий Воронин.
Первым пилотом Сигвард Морозов. Кроме того, мы приняли решение усилить вашу команду еще двумя восходящими. Знакомьтесь, Лилия ван дер Саар».
Из-за спины Вероники четким шагом выступила знакомая фигура в хорошо подогнанной экипировке, со стрелковым визором на лбу и укороченным Суворовым наперевес. Короткие под мальчика светлые волосы, холодные голубые глаза, тонкие губы. «Фьюри. Рикс решила придать нам свою телохранительницу,
бронзовую восходящую. Крайне неожиданный ход. Или скорее очень продуманный. Фьюри будет ее глазами и ушами в нашей спаянной группе. Инструментом контроля. И ведь не поспоришь. Она сильна, наверняка не уступая динамиту. Я краем глаза заметил, что командир слегка помрачнел от таких новостей. А Вероника продолжала. И говорила не менее интересные вещи. «Как некоторые из вас знают, Лилия из колонии Альфа. Она ранее уже летала на этом винтокрыле, поэтому будет выполнять роль штурмана и при необходимости дубль пилота. Сигурд, я прошу вас дать все допуски».
«Мэм, без пилотского сертификата это невозможно», — покрутил я головой, осмысливая услышанное. «Кагитор просто заблокирует цепь управления».
«Я есть в базах Кагитора», — спокойно возразила Фьюри, — «как стрелок-оператор».
«Лилия ван дер Саар». Я вспомнил слова Шона в черной пасти.
«Двое восходящих. Лилия и ван Саар. Его убили люди теней, а Лилию выкупила ваша Вероника. Не встречал ее в небе?»
«Первый пилот Одиссея носил ту же фамилию», — медленно произнес я. «Он был твоим мужем?»
«Еп».
Фьюри слегка помрачнела. Губы сжались в тонкую ниточку.
«Он немного научил меня управлять винтокрылом. Поэтому, Сигурд, в ваших же интересах помочь Лилии восстановить навыки», — сказала Вероника. «У каждого пилота должен быть напарник. Уверена, вы сработаетесь».
Я не был в этом уверен. Ледышка Фьюри мне совсем не импонировала. Выправка кадрового солдата, холодный подозрительный взгляд, некая машинальная скупость движений. При некоторой фантазии Лилию ван дер Саар можно было принять за синтетика высшего ранга с позитронной матрицей вместо мозга. Я не успел четко сформулировать причину возникшей антипатии, потому что Вероника совсем ошарашила, объявив имя второго восходящего из списка нашего пополнения.
«Из-за ранения у нас недавно выбыл медик, а это создает большой риск и снижает эффективность. Поэтому в состав Одиссея также включена Адель Кассиди. Восходящая ранга дерева, специализирующаяся на медицине. Все ее знают, я полагаю».
Чуть улыбнулась Вероника, задержав на мне взгляд.
«Адель присоединится к вам позже, после того, как сдаст дела в медкоме. Надеюсь, девочки хорошо впишутся в ваш крепкий мужской коллектив. Вопросы есть?»
Мне сначала показалось, что я ослышался. «Адель Кассиди». Мало кто во Фригольде использовал земное имя травинки. Поэтому оно прозвучало как-то дико. Но потом я понял и осознал. В наш отряд включена именно она. Но почему, черт побери? Это не могло быть случайным совпадением, особенно после вчерашнего.
«Есть вопрос, мэм», — снова заговорил я. «Можно узнать, почему именно Адель получила это назначение? Она ведь далеко не самый опытный медком во Фригольде и вообще не имеет боевого опыта».
«Можно. Адель — доброволец. Она сама попросилась в вашу команду, и, учитывая обстоятельства, я приняла решение удовлетворить ее просьбу».
Вероника, когда улыбалась, напоминала лису, только что удачно отведавшую кусочек сыра.
«Что до опыта, его все равно придется где-то получать. А что, вы чем-то недовольны? Мне казалось, эта новость вас обрадует».
«Вот так вот». Значит, травинка не шутила, когда сказала, что всем покажет. Чтобы вырваться из-под маминого крыла, она решила записаться в наше копье. И, скорее всего, это произошло сегодня ранним утром. Мне, конечно, было приятно, что девушка будет рядом, что она проявила характер, смелость и дерзость, чтобы сохранить наши отношения. Но в то же самое время я хотел, чтобы она оставалась во Фригольде и ждала меня в безопасности. Снаружи, черт побери, совсем не райский сад. Боевые группы постоянно несли потери.
«Ваш Рикс играет людьми, как фигурами в сферах».
После долгого молчания ожил голос в моей голове.
«Вы ее фигура, и она сделала ход, начала атаку. Замысел очевиден. Она подальше отослала сына и отнимает дочь, чтобы мать начала действовать раньше времени, слабая и не готовая. И одновременно ваш Рикс делает твою восходящую, твоим же щитом, Ювейн. Я готов отдать ей должное. Это прекрасный ход».
«Каковы будут наши задачи?» — спросил динамит. Командир держался невозмутимо. Но я достаточно хорошо успел его узнать, чтобы понимать. Все происходящее динамиту не очень-то по вкусу.
«Разные».
Вероника неопределенно пожала плечами.
«Главное преимущество винтокрыла — скорость и мобильность. Поэтому, думаю, ваша группа в первую очередь будет использоваться там, где от Фригольда требуется немедленная реакция».
«Но теперь время хода другого игрока. Он может прийти в ярость и атаковать, чтобы разрушить чужой замысел. Но попадет в расставленную ловушку. Может уклониться от боя, пожертвовав фигурой, и продолжая копить силы. Может выставить новую фигуру из запаса, создав угрозу в другом месте. Опасная. О, опасная игра.
Группа быстрого реагирования? По ситуации, Дмитрий. Опять уклонилась от ответа Вероника. Могу только сказать, что расцениваю вашу вновь созданную команду как некую элиту, ценный ресурс, который мы не будем использовать по пустякам. Я не обещаю легкой работы, но будьте уверены, что мы будем вас беречь. «И что ты предлагаешь?» — мысленно спросил я у Белого Дьявола.
«Слабость этих игроков и одного, и второго очевидна. Они не знают о существовании третьего, того, кто может перевернуть их сферы. Будь готов, Ювейн, будь готов».
«Мэм, я хотел бы предупредить, что при выборе целей вы должны учитывать некоторые моменты», — сказал я. «Во-первых, необходимо составить подробную карту запретных мест круга и не приближаться к ним. Это чревато гибелью винтокрыла. Во-вторых, то же самое относится к аванпостам наблюдателя и объектам древней инфраструктуры единства. И в-третьих, я отказываюсь брать на борт груз, если в нем содержатся компоненты червей. Предметы, снаряжение, оружие, имеющие такое же происхождение, запрещены или должны быть упакованы в экстрамерность, иначе мы рискуем получить еще один небесный меч в бок».
«Защитная каэдометрика наблюдателя, верно», — кивнула Вероника. «А насчет червей мы не знали. Откуда информация?»
Она озадаченно взглянула на Фьюри, но та осталась безучастна.
«От Шона Макдональда. А от кого он узнал, не спрашивайте».
«Хорошо, мы составим такую карту», — кивнул Трейв. «Матиас и Том сегодня же займутся. Можно привлечь еще говорящую с травами».
«Обязательно привлеките. Это в ее интересах, раз в экипаже будет ее дочь», — хищно улыбнулась Вероника. «А сейчас, если вы не против, я бы хотела совершить пробный полет. Небольшой. Просто осмотрим окрестности Фригольда. А ваша группа будет осваиваться на борту. Это реально устроит, Сигурд?»
«Что ж, ничего невероятного я не видел. Значит, Рикс решил немного полетать и посмотреть на меня, так сказать, в деле? Устроим». Я оживил грифон и вновь поднял его в воздух. Мы сделали несколько кругов над Фригольдом, а потом с высоты осмотрели ближайшие горы и тропу, ведущую в Южный пост. Я действовал очень аккуратно. С 10 людьми на борту, среди которых были такие здоровяки, как Лохмач и Грохот, аппарат вел себя немного по-другому. Одновременно выяснилось, что Фьюри, занявшая соседний ложемент, действительно есть в базе Кагитора, но с заблокированной возможностью ручного управления. Ей была доступна лишь часть летных функций при обязательной поддержке автопилота. Этаки стажер-практикант, а вовсе не полноценный второй пилот. Ни поднять воздух, ни посадить, ни взять на себя управление автоматика ей не разрешала. Для этого требовалось подтверждение сертифицированного пилота. Но зато она отлично знала интерфейсы связи, навигации, наблюдения и, самое главное, боевых систем винтокрыла. В общем, инструктаж, освоение новой технической части, полетная подготовка, получение снаряжения и прочее, заняли почти весь световой день. И, честно говоря, изрядно утомили. Многовато хлопот для одного дня. Счастлив был только Толя Грохот. Он радовался как ребенок. Хорошо еще, что не выкинул никого в десантный люк. Остальные пока осматривались, а Лохмач недоверчиво обнюхивал и даже пробовал на вкус железную птицу. В конце мы все были без задних ног. Сил хватило только доползти до спальни. Я очень хотел по душам поговорить с Динамитом и еще больше с Травинкой, но не срослось. Девушка была занята в медкоме до поздней ночи, а командир обладал суперспособностью внезапно исчезать с радаров. Ну и ладно. Вероника ничего не сказала про новые задания. Я рассчитывал, что у нас будет как минимум несколько дней, чтобы окончательно привыкнуть к матчасти, сработаться. Думал, что успею завтра купить новое снаряжение, вокс, и зарядить амулет травинки у Трейва, а также опять встретиться с самой девушкой. Но жизнь распорядилась по-другому. Рано утром, скорее даже поздней ночью, меня разбудил резкий вспыхнувший свет. На пороге стоял посыльный Вероники. За ним зевал Динамит, поспешно натягивающий на себя экипировку.
«Группа Одиссей, подъем! Собираемся на выход! Тревога!»